Привет от крайнего севера к крайнему северу, потому что я нахожусь на бар-мицве сына наших учеников, которых с Божьей помощью моя жена женила 20 лет назад. Вот теперь мы празднуем бар-мицву нашего небиологического внука. Ты помнишь Ханыча, нет? Ты
Конечно, знал, я помню, я знаю.
Ну-ка, вы не вместе пытались... учились?
Но мы
почему я плохо тебя слышу так? Тебя слышу плохо.
А вот так слышно лучше?
Ну все тихо как-то.
Ой, дайте, пожалуйста, наши слушательницы знать, меня хорошо слышно или так же плохо, как Равдали?
Я не понял.
Напишите, Галина, пожалуйста.
Галина, вас слышим замечательно.
Это не от меня зависит, да? Не от меня, меня лучше увеличивать не надо.
Нет, вам, меня хорошо слышно, говорит Батшева. Я хочу сказать, что... Ой, я уже переименовала.
Ты не вместе с ней училась?
Я училась почти, мы с ней были в один год, но не вместе. И я ее, конечно, хорошо знаю, мне пишут, хорошо слышно. И я вам хочу сказать, что я не знаю, как ее зовут по-настоящему, так я ее тоже знаю, как Ханыч. Но она теперь у нас преподаватель в Тулдоте.
Так, да, что... да, да, она Хана Лея, понятно.
Вот, Хана Лея, вот. Поэтому, видите, хотя я хочу
она сказать... Она знаменитый психолог сегодня во всем Израиле. Но когда она еще училась, почему-то так ее вот называли от слова Хана, произошло Ханыч, такое ласковое большинство. Когда была хупа, спросили Рав, он сказал написать в ктубе Ханыч, написать это имя. Так что мы сейчас на бар-мицве сын, я оттуда убежал к вам, вот, чтобы как-то пообщаться. Но тебя плохо слышно.
Нет, это вам меня плохо слышно, а меня все хорошо слышат. У меня вот только микрофон.
Но меня слышно, да?
Вас прекрасно слышно. Сейчас, одну секундочку, я включу прямой эфир, чтобы к нам присоединились соцсети. Доброго времени суток тем, кто нас смотрит сейчас в записи. Добрый вечер всем, кто сейчас с нами. Или добрый день тем, кто с нами из Америки. В общем, я надеюсь, что все подключились, несмотря на переход времени и балагана. И
у меня сегодня был подарок такой, я спешил, мы же ехали из Бейтара на крайний север, и я думал, что уже 6 часов вечера, но оказывается 5 часов вечера,
отлично,
и мы успели, подарок. Это был подарок.
Да, нам всем Всевышний подарил подарок в виде часа, и я хочу сказать, что я очень долго ждала этой встречи, я очень хорошо знаю семью Рава Гдалевича, и... Я думаю, что тот
путь... Я сам себя не знаю.
А вот ваш путь как раз я и не знаю. И мне было очень интересно, когда мне вот мы так... Я позвонила к Рике узнать, посоветоваться, кого мне пригласить вот на эту рубрику в этот раз. Она мне говорит, ну как кого, Рав Гдалевича? Что я еще не знаю. Оказалось, я очень многое не знаю. Поэтому это очень интересно. Но я хочу вам сказать, что тот путь, который вы прошли, который вы нам сейчас расскажете, видите, сегодня... Вы празднуете бар-мицву сына вашей ученицы. То есть, мне кажется, это вот это стоило того, этот путь. То есть, сейчас да. Вы можете оглянуться и сказать, и такие ученицы. Вот как
да, разные. Конечно, это стоило. То есть, он видел этого мальчика-цадика, и поэтому он всевышне сделал там нам милость еще в России, сказал, будет такой мальчик-цадик через 30 лет в Израиле, вот ради него... Ребята.
И поскольку это моя авторская программа, и я приглашаю наших гостей на нее, я всегда всем говорю, что мы это урок. Это не просто такая побеседовать, это всегда урок, потому что то, чему мы можем научиться, это этот жизненный путь. То, как принимались решения, то, как складывалась жизнь, то, как человек стал тем, кого мы сейчас знаем. То есть вот это то, чему мы хотим научиться и берем от вас. Поэтому.
Смотри, я думаю, что у многих болеет шува, в общем, путь очень похож. Похож. То есть она Всевышний, да, чему-то учит, говорит, вот, ребят, ведь вот так и вот так, вот по этой дороге нужно идти. Но события, которые были, скажем, в нашей жизни, у многих болеет шува тоже такое было. То есть мы как бы не исключение. Просто интересно, что когда мы обмениваемся опытом каким-то, да, то мы можем на самом деле. Да, что ты говоришь?
Я хотела сказать, что мы прошлый шаббат были в гостях у Рава, нашей общины, израильтянина, да, и мы ему рассказали нашу историю, ну, как мы пришли к Всевышнему, как мы учились в Ульпане, как наша свадьба, как все сложилось в нашей жизни, как мы сделали алию, и он говорит, боже, я вот сколько вас всех знаю, русских, да, вот мы в нашей общине, он говорит, у вас у каждого такая история, такие жизненные выборы стояли, перед вами. А мы что, мы родились, потом женились, детей родили. В лучшем случае мы выбираем, какую школу отдать. А у вас такая жизнь буйная.
Ну, это да, израильтяне обычно приходят в восторг, да, от русских. Меня встречает там Раф в Битале, говорит, когда я вижу шхину. Я думаю, так говорит каждому русскому большому. Вот. Но просто на самом деле, ну, они немножко забывают, что Авраам Авину был большого. Он тоже был большого. У него папа делал бизнес на идолах, хороший бизнес сделал. Продолжает то, что делал папа. Поэтому, мне кажется, что события к нашей жизни, происходившие, каждого из нас, чему-то могут друг друга как-то вот научить какие-то такие архетипы так ситуации.
Вернемся к идолам, да, и к тому, откуда мы, то есть СССР.
Почему Москва? Я тебя плохо... Скажи мне, почему ты тихо звучишь у меня?
Нет, я думаю, это в вашем компьютере, вам не хватает наушников.
Значит,
я предлагаю переместиться в СССР, в Москву, и узнать, как, что случилось. У нормального, благополучного мальчика. Хорошего, да, еврейского, да, мальчика.
У меня только на шабате был один гость, он сказал мне, как это так? Как это, объясните мне, как вот эти вот вместо книг... Он сказал, кто вы? Я говорю, я филолог по образованию. Говорит, как же вот вместо вас вот этих книг оказались тебе вот такие книги, которые справа налево написаны? Посмотрите, вот этот заголовок, который мы выбрали, такой был знаменитый рассказ о Генри, кто-то может помнить еще. «Дороги, которые мы выбираем». Там один из главных героев говорит так. Дело не в дороге, которую мы выбираем. То, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу. Это очень мудрые слова. Так что было внутри нас? Вначале, на самом деле, была такая благополучная, совершенно обычная такая московская жизнь, бурление такое московское. Мы были очень центровые. Я писал диссертацию. Я писал 2 диссертации. Вот, у меня завкафедрой была мой научный руководитель, то есть это такая
зеленая... Ну, очень хороший еврейский мальчик.
Да, да, ну, конечно, вот. Завкафедрой была такая замечательная русская женщина, которая такая из дворянских, так сказать, кровей, она, Шэм Бланько, там не было тени антисемитизма, все было очень, как бы, так сказать, да, все было хорошо, вот, но странные знаки иногда посылает Всевышний. То есть представьте себе, в московском вузе, на филологическом факультете, на семинаре по старославянскому языку. Есть такой интересный язык, старославянский язык, да. Вот, изучались проблемы большого и малого юса. Есть такие интересные буквы в старославянском языке. Большой и малый юс. Очень интересные буквы. Вот на этом семинаре, значит, несколько студентов предпочли беседу между собой, объяснение преподавателя, что часто бывает. И так получилось, что фамилии этих студентов оканчивались на шипящие. Там сели Гдалевич, Рабинович, Писахович, Рабинович и так далее. И преподавательница, она долго терпела, нарушили дисциплину. Кулаком потом стукнула и говорит, Гдалевич, вы почему вы не хотите изучать язык ваших предков? И Гдалевич подумал, действительно, почему? И пошел изучать язык своих предков и в прошлое, настоящее, будущее. То есть такие иногда странные знаки посылает Всевышний. Были еще интересные такие знаки. Мы никогда и никуда не собирались уезжать. Я отвечаю за свои слова, потому что когда началась вся такая еврейская, вот такая, так сказать, еврейские дела, отъехал, уехал, приехал туда-сюда, как Цири устроился в Австралии, как Молин устроился в Нью-Йорке, вы знаете, проходили по Москве такие самиздате, маленькие рассказики. Мы сейчас можем сделать такую проверку IQ наших слушателей. И тебя, Галя, скажи, пожалуйста, кто придумал мультфильм «Ну, погоди»? 30 секунд на ответ, помощь друга, подруги.
Не, я не знаю.
100 тысяч рублей в студию.
Помочь, конечно.
Кто, я знаю. Знаю, кто придумал мультфильм «Ну, погоди». Ты правильный ответ в студию. Придумал Феликс Кандаль. Он же Феликс Камов. Это его псевдоним. И когда он подал на отъезд, а он пишет так, про Москве ходили такие маленькие рассказики, такие вот, такие малютки рассказики ходили по Москве в самиздате, там было написано так вот, я хожу по Москве, меня смотрит придуманный мной волк и заяц, и говорят мне, ну, Кандаль, погоди. Значит, его фамилию убрали уже из всех титров, она пропала. Он потом написал, интересно, человек придумал, что ну, погоди, он потом написал вот такую 6-томную историю евреев России. Интересно? Человек придумал, что ну, погоди, вот такая 6-томная, она сейчас стоит на полках в еврейских библиотеках. Придумал эту... историю евреев России, так, 6 томов. Вот. Так вот там, значит, когда ходили эти маленькие рассказики, значит, там было такое, что говорит, куда он едет, говорит, за в такую даль. Это 20 верст от Москвы, кушать нечего. Такое было непонятно, что происходило. И там говорили, как Цири устроилась в Австралии. Знаете, как? Говорит, Цили общины подарил 2 дома, 2 машины и 2 кенгуру. И зачем Цили 2 кенгуру? Чтобы не очень тосковало по России. Вот когда у нас все разговоры, как кто где устроился, один прекрасный момент. Моя любимая жена сказала мне, когда увижу последний раз калитку нашего дома, у меня будет разрыв сердца. А мы были такие, как это сегодня. Хорошо прикинуть, у нас было 2 квартиры в Москве, домик под Москвой, 7 комнат, 12 соток сад, машина, гараж, ну, короче, такие. По Курско-Казанской железной дороге настроили дачу, живут там как бой, как пел Высоцкий. Вот, так вот, когда я это услышал, я сказал, значит, жизнь моей жены мне дороже этих разговоров об отъезде. Я прошу все, я сказал тестю, теще, все разговоры об отъезде прекратить. Я сказал, мы никогда и никуда не уедем. Конец цитаты, это я сказал. Поэтому то, что я сегодня сижу здесь, в городе Мигдаль-Эмек, на улице, как она называется, не помню, это не я сюда приехал. Это не я. Я знаю точно. Я сказал, мы никогда и никуда не уедем. Я вот так лех-леха так поднял Всевышний, вот так сюда перенес. Были такие удивительные такие какие-то знаки. Вот когда позвонила наша вот эта научная моя завкафедра и сказала моей жене: Рикочка, а правда, что вы собираетесь уехать? Какой-то аспирант сказал, а ты еврею помогаешь, он потом уедет, у тебя будут проблемы. Она позвонила. Моя жена сказала, что вы? Ты же сказала, мы? У нас приехать в другую сторону улицы, это проблема. Что вы? Мы? Абсолютно точно, нас взял Всевышний вот так, раз, и перенес в землю Израиля. То есть было такое, что было внутри, написано, сказал Эл Генри, да? Не мы выбираем дорогу, а то, что внутри нас выбирает эту дорогу. Были вопросы. На нем возникали вопросы у каждого большого, возникали какие-то вопросы, возникали на каком-то этапе жизни. Вопрос был первый, вот этот самый первый, почему я должен уезжать, с какой стати? Я в этой стране прожил 35 лет. Почему? Что это за ветер меня поднимающий? Вдруг я вижу, написано «Лех-Леха», написано про меня и для меня. Какой-то человек 4000 лет тому назад, с ним было то, что сейчас происходит со мной. Кто обо мне мог знать, что я сам о себе не знал? Я не знал, что я вернулся и сказал, ты вернешься ко мне. Что он сказал, я Ковавину, где бы ты ни был, буду с тобой, возвращу тебя на землю. Кто мог знать обо мне, что я сам о себе не знал? Только Всевышний. Так возникала эта идея лех-леха. Уходи из этой страны. Уходи. Моя жена уже вам рассказывала эти истории, когда с нами были такие странные такие вещи, когда мы на слете студенческой песни услышали песни памяти Высоцкого. В моей голове такая ясная совершенно мысль, ты должен из этой страны бежать, здесь ничего хорошего не будет. Что это было такое? Что это за знаки такие были странные, которые посылал Всевышний? Задумайся, где ты, что ты, уходи отсюда. Значит, вопрос первый был вопрос отъезда. Это не было как сегодня. Двойное гражданство, тройное гражданство, улетел. Тогда уезжали навсегда и никогда. Все. Это обрывались все корни. Я начал искать. И путь очень простой. Когда возникает вопрос, потом ты начинаешь что-то делать. Потому что ты понимаешь, что это правда. Как я понял, что это правда? Надо быть благодарным Богу и людям. Ты согласна, да? Это такая хорошая черта такая. Нас воспитывает Тора. И благодарен, у нас есть такой американский раввин, он говорит, спасибо Богу большое, он не знает русского, одну фразу, спасибо Богу большое, он говорит. Спасибо Богу большое, да, и людям, которые мы по пути встретились. Значит, во-первых, сначала уехала моя родная сестра, уехала из Советского Союза. Я еще послал ей такую телеграмму вдогонку. Шалом, израильтянка, поздравляю возвращением на родину. Тогда еще были телеграммы, не было имейлов, не было ватсапа, а были телеграммы. Ты еще помнишь такое, нет? Значит, вот я послал телеграмму. Шалом, израильтянка, поздравляю с возвращением на родину. Я даже не знал тогда, что она не просто вернулась физически, она вернулась духовно. Она стала соблюдать шаббат. Она жила в Израиле, она ушла из этого мира, раньше я приехал в Израиль. Потом увидел фотографию, что за ее спиной там субботняя плата. Это был первый, так сказать, человек, который... Потом уехал наш родственник Рав Моше Пантелят. И когда открылся железный занавес, он приехал в Россию одним из первых преподавать. Я его спросил, говорю, скажи, Моше, ну вот Тора такая большая, вот, ну с чего начать, где, что вообще? Он сказал, говорят, Гагарин есть памятник Гагарину, за слова поехали. Я не знаю, если памятник Гагарину, но говорят, что Гагарин перед полетом сказал сказал, ну, с Богом поехали, с Богом потом вымрали это. Ну, что ты сказал? Простой крестьянский парень. Что он сказал? Ну, с Богом поехали, с Богом ушло, остался поехать.
Я слышала историю такую, что поскольку все инженеры и вся его окружали одни евреи, и когда они выпивали, они все говорили «Лихаем». Он говорит, что такое «Лихаем»? Они сказали «Поехали».
Может быть, может быть, может быть, да. Может быть. Короче говоря, я спросил Рамоши Пантелята, скажи мне, говорю, ну где, с чего начать? Он дал мне совет, который я с удовольствием передаю всем, кто хочет этот совет получить. Сказал, знаешь что? Перечитай Синайское откровение. Если вот как написано, так и было, вот так было, как написано, все остальное тоже правда. Все, больше вопросов нет. Я впервые перечитал с интересом найти ответ на свой вопрос. Я раньше читал эту книгу, как бы так сказать, ну как интеллигентный московский мальчик, да? Читал всякие такие. Больше читал, конечно, Новый Завет. Понятно. Как-то было интереснее. Там фигура Иисуса ложилась идеально на фигуру такого диссидента, непонятого своим народом. Как-то вот так вот. Как-то было такое. Только начал читать с самого начала. То, что называется Ветхим Заветом. Только вижу, там ответ на мои вопросы. Там ответ на мои вопросы. Там мне отвечают, что я должен делать. Если Синайское откровение – это абсолютная правда, тогда все остальное тоже правда. Я искал, многие тогда искали. У нас были хорошие друзья-христиане. Такие мужественные люди, которые вместе с Солженицыным поднимались на баррикады, боролись против советской власти. Очень мужественные, сильные люди. Вот, там были крещенные евреи тоже, хорошие люди. Которые искали духовность. Они там крестились. Вот, и я поехал искать правду к отцу Александру Меню. Кто-то еще помнит, он был такой. Его крестила мама в детском возрасте. И он начал первым делать проповеди по телевидению. Такая львиная грива. Такая, огромный крест. Такая личность такая. Такая вообще поразительная такая личность. Я поехал ему в Пушкинскую церковь в Пушкино. Я приехал. Он выходит из церкви. Я почему-то понял, что зайти внутрь почему-то вот не нужно. Вот нехорошо. Он выходит. Я говорю, раб Александр, у меня... Отец Александр, у меня к вам вопрос. Вот что такое? Я говорю, я еврей. У меня что-то вот у меня вот не клеится в этой ситуации. Если они отдали, сами распяли, не сами, неважно, отдали на смерть лучшего человека в мире, им всем место в газовой камере. Или он не лучший человек в мире. Тут что-то как-то вот не клеится одно с другим. Он был очень занят. Он ушел, куда на мой вопрос он не ответил. Я пошел там в их библиотеку. Там лежал Мартин Бубер, все такие. Иудеев-христианство такие. Сели такие умные еврейские умники с такими большими бородами, большими глазами. Я сделал все возможное, чтобы с ним встретиться, с отцом Меню. Все возможно. У меня была машина, я сказал, ребята, знаешь, он ездит с конца Москвы на другой конец. Позвоните мне, я его перевезу, по дороге мы поговорим. Я пытался с ним 4 раза встретиться. Бог спас. Ничего не получилось. Он мог уговорить кого угодно. Он крестил Галича, он крестил многих московских интеллигентов. Встречи не получилось. Потом как-то я приезжаю на его урок на Юго-Западный. Там сегодня хорошая община. Тогда не было общины. Он давал урок в школе. Он дал урок, посвященный памяти Владимира Соловьева. Был такой великий русский религиозный философ, крупнейший философ религиозный 19 века Владимир Соловьев. А я с юности еще увлекался Соловьевым. Я знал его стихи, я знал его там «Зло позабытое тонет в крови, всходит омыться солнце любви». Я знал, в общем, Соловьева. Я знал всю его жизнь. Ну, скажи, пожалуйста, слова, которые говорит любой человек, тем более большой человек, перед смертью, это важная вещь, правда ведь? Когда большой человек уходит отсюда, что-то такое говорит, это очень важно. И я знал, что сказал Соловьев перед уходом в тот мир. И отец Мен делает лекцию, он рассказывает все, кроме этих последних слов. Почему-то он о них молчит. Что сказал Соловьев перед смертью? Заставляйте меня молиться за еврейский народ, за него нужно молиться. Не важно, что он имел в виду. Может, имел в виду, что надо их всех крестить. Не важно сейчас. Сама важность еврейского народа какая-то была такая. Он знал иврит, Соловьев. Он читал псалмы на иврите. И вдруг почему-то отец Мен об этом молчит. Что такое? Что это? Я юноша знал это и слова. Он не знает, он почему-то молчит. Он не может не знать. Он почему-то их умалчивает. О важности народа еврейского он ничего не говорит. Такие были какие-то такие вот такие звоночки. Что это? Что это? Потом приехал в Москву. Мы рассказывали как-то, наш однокурсник, который сегодня, к сожалению, большой, так сказать, богослов православный в Москве, в России, Коэн, потом и Коэна, не знает ни одного слова на иврите. Что он делает? Он не просто в православной церкви, он борется против сект за ортодоксальную православную церковь. Ну, что может делать еврей? Вот. И мы с ним встречались в Москве. Я говорю, смотри, говорю, слушай, как интересно. если я становлюсь христианином, то я должен автоматически стать антисемитом. Автоматически, ну еще раз, да, они отдали, убили лучшего человека в мире. Как же так? Он мне говорит, смотри, я живу в Америке, он приехал из Америки тогда. Я живу в Америке. Ну вот 4 июля, День независимости Америки. Что думаешь, это мой праздник? Это не мой праздник. Это праздник американцев, я русский иммигрант, ко мне не имеет никакого отношения. Так же и ты, он говорит, ты думаешь, ты потомок людей, которые вышли из Египта? Да ничего подобного. Ты другой человек, ты вообще другой, ты никакого отношения к ним не имеешь. Я понимал тогда, что что-то здесь не работает. Какая-то спадинка была ответила, я не понимал, где это. И вообще не тот, он говорит. У них там, на этом очень много строится, что возник новый иудаизм, да. Был иудаизм, который храм, он ушел, его больше нету. А теперь новый иудаизм возник, который вы сами себе придумали, раввинистический иудаизм. Это сегодня повторяют очень многие хилоним в Израиле. Раввинистический иудаизм. То есть цепочка прервалась. Как же она прервалась, когда вот она, цепочка, вот она, живая цепочка, вот она. Стал искать место, места учебы. Вот такое место учебы в Валентиновке. Вот такое место учебы в Кунцево. Я помню это ощущение, потрясающее ощущение, когда вот начал учиться, и вот ты выходишь, я помню, я вышел там в Кунцево, такая была дача бывшего первого секретаря горкома партии московского, такая поляна такая красивая, такая трава, ну, может, как была выглядела дача первого горкома партии. Я смотрю в небо и начинаю понимать, когда вот небо так сжимается, когда сжимаются времена, как бы. Тут Авраам Авину это было, вот я вижу, сейчас это было. Вот это было, вчера это было как будто со мной. Видимо, такое свойство имеет изучение Торы, когда ты начинаешь учиться, тебе открываются какие-то такие вещи, потом это может закрыться. Это только в начале шувы такое бывает. И такие вещи, ты начинаешь только что-то понимать. Знаете, у меня есть, я же все-таки филолог по образованию, да? Как вот, когда Андрей Болконский падает, и видит такое огромное небо, и на фоне этого неба его бывший кумир Наполеон такой маленький-маленький человечек. И вот ты видишь эти масштабы еврейской истории, знаешь, понимать, что вообще это гигантское, это... Так я писал 2 диссертации. По одной из них мы написали книгу. Писали книгу, еще такие звоночки были интересные. Написали книгу. И должны были сдавать уже в издательство просвещения. А я уже понял, все стало понятно. Да, все. Но книга уже вышла после нас. А вот она, кстати, вот эта книга. После нас по ней учились многие учителя. Видно ее, Галь, нет? Уроки русского языка в 5 классе. Гдалевич и Фудим. Что могли 2 еврея еще написать? По ней учились после нас уже. Мы сегодня в интернете находили. Очень многие учителя до сих пор по ней преподают. Такое методическое пособие для учителей. Такое преступление и наказание, такая война и мир в маленьком объеме. Такое. Короче говоря, значит, я уже понял, мы уезжаем. Это сказал я, который говорил, мы никогда и никуда не уедем. Потому что лех-леха, это про меня и для меня. Вот мы приезжаем, значит, в этот переулок. Кто помнит, если москвичи нас слышат, помнит. Знаете, просвещение на другой стороне Сущевского вала. Снег, такой вал, такая стена снега, такая, как детский сказка, стена снега. Сидим в нашей машине, Жигули. Я понимаю, я войти в главном уборе не могу. Нашу редакторшу, хорошую женщину, замечательную, просто уволить с работы. Это был 89-й год. Мне вообще дала ни перестройка, ни перестрелка. Это было еще тяжелые были такие годы. Да? 90-й год тогда. Снять главный убор я уже не могу. Войти в нем я тоже не могу. Что делать, непонятно абсолютно. И тут то ли я подумал, жена говорит, что-то она сказала. Она говорит, ну вот так же вот там Хава в райском саду что-то сказала. Ну, скушай, ну ничего, как-нибудь там. Она говорит, что-то она сказала. Говорит, мне кажется, Рав Моше Файнштейн что-то такое разрешает в Америке, если проносеет, угрожает, что можно войти без главного убора, что-то такое какое-то. Какие-то такие что-то, отзывы какие-то. Дальше, как пишет Рамхаль, это же такое чудо. И вообще, ну что? Происходит. А вот в ту секунду, когда нужно, вот он замыкает какие-то события. В эту секунду, когда я подумал снять головной убор, в эту секунду стук в мое окошко, здесь такое треугольное окошко в Жигулях было, просовывается голова и говорит, как пройти к синагоге, вы не подскажете? Как пройти к синагоге? Дальше работает теория вероятности. Мы в этом переулке были до этого 189 раз и после 285 раз. Никогда в жизни. Никто не подходил, не спрашивал, как пройти. Синагога на другом конце Сущевского вала находится. Никто в эту секунду, когда я подумал, может быть, снять головной убор, как пройти к синагоге, так постучился под окошко. И он так сделал 2 шага и пропал. Можно сказать, ну, когда низги не видно, снег такой, ну, как такой лягу навяз и растворился, его больше нет. Всевышний такие. Я уже, конечно, не снялся, я пошел в главном уборе. Наша бедная женщина-редактор, не знаю, что она подумала. У нас еще были, когда мы эту книжку писали, вот эту книжку, у меня была, значит, тема диссертации была мотивация обучения. Психологическая мотивация обучения. То есть я к такому выводу пришел, к такому очень такому банальному выводу. Надо учить так, чтобы было учиться интересно. Ну, просто там, когда ребенку интересно, так он будет учиться. В общем, просто такая простая
мысль. Я знаю теперь тему следующей нашей встречи.
Вот, значит. И мы подбирали там интересные тексты. Что сказал, что это «Война и мир» вместе взятые, да? Просто интересные тексты. И на этих текстах учить ребенка русскому языку. Я ездил по всей России. Ко мне приходили учителя на мои... Открытые уроки это называлось. Приходили по 50 учителей на мой урок. Я давал эти уроки, значит, как преподавать русский язык, русскую литературу. Вот. И там еще были подобраны, в этой книжечке были подобраны интересные тексты. И нам редактор же говорит, что чудесная женщина, Матина Николаевна, говорит, слушай, говорит, ребят, ну что, одни евреи у вас, ну что же такое-то? Оказалось так почему-то, что самые талантливые юношеские писатели, детские писатели, это евреи. Ну, мы ничего, мы вообще ничего не имели в виду, ну так, мы просто выбирали талантливые тексты. Мы говорим, Матина Николаевна, спокойно, мы сейчас найдем не еврея, не волнуйтесь, найдем не еврея, все, все хорошо. Поехали домой, нашли, значит, был такой писатель Юрий Яковлев, хороший писатель юношеский, Юрий Яковлев. «Гонение на рыжих» была такая книжка. Все, привезли. Она говорит, тоже мне нашли, у него сын в Израиле. Тоже нашли мне не еврея. Ну, короче, она знала больше нас. Все очень такие звоночки. Звоночки послал, такие звоночки, такие какие-то вот. Мы встречались однажды с Акуджавой на центральном телеграфе. Тоже такая интересная. Я просто могу сказать, я был благодарен людям и Богу, который, Богу и людям, которые встречались. Мы пришли на центральный телеграф. Он же мне звонит, междугородний звонок. Это не было, как сегодня. Телефон, телефон, айфон, ватсап. Надо было заказать телефон, переговоры на центральном телеграфе, прийти в такой специальный будущий и говорить с другим городом. Мы входим туда. И стоит человек, очень похожий на Акуджаву. И он так впереди нас. Я так пробираюсь к этой очереди и думаю, сейчас услышу его голос. Это, если голос этот бархатный, точно он. Он говорит, мне, пожалуйста, Ленинград. Я понимаю, что это он. И он идет, значит, идет, садится где-то там вдалеке. Я говорю, слушай, говорю, он сейчас это, не будет места, давай подвинься. Он сядет рядом с нами, подвинься. Он так покружил, сел не рядом с нами. Ну, подходим и говорим, Влад Шанович, скажите, пожалуйста, вы просто похожи ли вы, это он? Он говорит, я это он. Мы стали рассыпаться в комплиментах, ах, ваши романы, путешествие дилетанта, глоток свободы, ваши стихи, ваши песни, мы вот учили в институте, мы даже в институте все это читали, такие прекрасные, он так смотрит нас, говорит, ребята, вы знаете, а у меня в телевизоре пластинка вышла на иврите, скоро вторая в Хайфе выходит, он нам говорит. На иврите. Дети поют. Очень хорошо поют. Всевышний так напоминает. Ребята, вы что-то... Говорит, у меня вот пластинка на иврите вышла. Вот так интересно. Мы тогда ничего не поняли. Что мы вообще ивриты. Где это? Где мы? Где? Вот такие звоночки посылал Всевышний. И была, конечно, учеба. Нет, учеба. Я ездил на учебу. Я стал учиться. В ишивах, которые были. А до времени Торат Хаим хотел купить наш дом для своей ишивы. Там уже продавали наш дом подмосковный. Ну, что не сложилось, потом купили какое-то другое там место. Значит, это вот такие были движения, такие какие-то, такие, да, движения. Значит, вот Рав Моше Пантелеев, во-первых, стоял у истоков этого движения, конечно. А потом, когда приехал Рав Ицхак Зильбер, мне сказал Моше Пантелеев, тоже говорит, уезжай, там приехал один человек такой, ну, просто посиди рядом с ним, такой вот, ну, он светится, он мне сказал. Я говорю, это не Чернобыль? Нет, не Чернобыль, не, но он, человек светится. Это был Йом-Кипур на Соколе. Я помню, какой-то такой маленький старичок. Он еще как-то руководил огромной толпой этих молодых парней. Какие-то американские раввины такие. Молодые интеллигентные люди, которые падали на колени. Вот так вставали на колени. 4 раза там в Йом-Кипур встают, да, когда, во время молитвы. Что это такое? Как это вообще? Как это все объяснить? Я понял, что есть какая-то правда здесь. Какая-то правда, которая... Вот она приходит, и должен ее понять эту правду. Что еще потом потом скажу? Была синагога в Марьиной Роще, чтобы она была, она потом сгорела. Я потом в Москву ездил, искал, это маленькое такое здание было такое, такой синенький заборчик, и там такая шестиконечная звезда. Ты как будто ходишь в другое измерение. Просто в другое измерение ходишь, и все. Какой-то там парень, я его нашел недавно в интернете, Рыжий Ицхак, забыл только фамилию. Мне говорит, как ты хочешь одеть тфилин? Я говорю, ну давай. Это ощущение одевания тфилина, почему-то после этого я сказал, ребят, а где можно купить тфилин? Где? Как это работает? Непонятно, невозможно объяснить. Когда Рав Моше Шапиро сказал в самом начале, что каждая история... Да-да-да, Рав Моше Шапиро спросили, что такое вообще большое? Он говорит, это чудо, это каждое абсолютно чудо. Что это Тхиат и Мейсим, возрождение из мертвых. Потом мы выкупали нашего первенца. Тоже был такой интересный момент, такой, значит, я узнал, что нужно выкупать первенца, когда ему первенцу уже было не 8 дней, немножко больше. Не 30 дней, а 8 лет ему где-то. Я узнал. А есть такое ощущение очень интересное. То, что с тобой происходит, вот, это многие болеют, что вас знают, да? Такие два ощущения. Ты что-то должен был сделать и не сделал. У тебя начинает земля гореть под ногами. Как это я не сделал этого? И, во-вторых, у тебя такие вырастают такие крылья за спиной. У тебя все получается. Ты летишь, у тебя все получается. Все удается. Все когда... Я звоню ребятам, слушай, ребят, нужен срочно коин. Надо выкупить первенца. Я говорю, ну, твое счастье. Вот сейчас коин еще в Москве, он завтра улетает из Москвы. Давай, приезжай к нему. Я звоню коину, говорю, здравствуйте, я могу к вам приехать. Вот я сейчас, не знаю, привезти с собой серебро. Он говорит, да, хорошо бы ребенка захватить. Я говорю, а я ребенка вообще забыл. Я беру ребенка, приезжаем туда. Стол накрытый в честь меня. Как хозяйка поработала часа полтора. Меня вообще не знает, как здесь знакомый человек. Красивый стол. Значит, красивая такая процедура. Вот, я захватил из дома такой стаканчик серебряный. Протягиваю ему, это был Зейв Вагнер. Он мне говорит, маловато веса. Я готов провалиться от стыда сквозь землю. Я говорю, слушай, ты же религиозный человек. Как же ты так вот пожалел? Это самое? Слушай, я сейчас слетаю домой в машине туда-сюда, обратно. Я после весь сервис тебе привезу. Извини, пожалуйста. Он говорит, не кипятись. Ира говорит, пойди сюда. Дай твое обручальное кольцо. Берет обручальное кольцо, бросает этот самый стаканчик. Мне протягивает и говорит, этот стакан с кольцом, это твое. Это твое. Хочешь его продай, хочешь пропей, хочешь отдай за его купернице. Что хочешь, то с ним делай. А по закону Торы я уже знаю, да? Так я подниму, это точно мое. Так не я. Говорит, кольцо твое, делай все, что хочешь. Ну, естественно, я отдаю это за руку первенца. Все, он берет, значит, происходит красивая процедура. Потом он вынимает кольцо, отдает жене. А стаканчик протягивает мне. Подожди, я же тебе отдал. Вози в храм, там, увози в Израиль, отдай на храм, на бедных, на что хочешь. Он говорит, ты не кипятись. Ты когда отдавал? Стопроцентно отдавал навсегда. Я говорю, да, он говорит, это стопроцентный кошер, не волнуйся. Отсюда я вышел, как много зависит от нашей каваны. Он сказал, это стопроцентный кошер, ты отдавал навсегда. Это кошер стопроцентный. Вот, такие были всякие интересные такие истории. Но потом моя история с Песхом, она уже обошла как-то, в общем, да, конечно.
Можно вопрос? А вот откаты были?
Как-то плохо
вот...
сейчас, почему, так я не понимаю.
А были такое, что вы как-то, ну, отступали?
Отступали. Ты знаешь, это... Ну, у нас только в смысле кашрута, какой-то у меня просто перестали есть мясо. Потом что-то мы
очень хотелось мясо. И с Рикой вы все шли гладко, да? С Рикой все шло, вы просто в ногу шли с Рикой. Не было такого, что один шел, другой не хотел.
Ну, жена шла за мной, в общем, да. Жена шла за мной. Написано в Гмаре, а потом я узнал, что когда они были сиамскими такими близнецами, Адам и Ришон и Хава. И Адам смотрел в эту сторону, а Хава в эту. Спрашивает Гмара, куда они шли? Конечно, куда смотрел Адам. Вот, так что моя жена шла за мной. Значит, вот такие были. Потом была вот эта... Да.
Еще я хочу сказать, зная историю от Рики, что вы... Просто сейчас складывалось впечатление, что вы были такой благополучный, но совершенно мальчик, который искал дорогу и шел по ней гладко. То есть надо отметить, что вы не были с Рикой такими, ну, паем мальчик и девочка. То есть вы были абсолютно светской жизнью, жили полной.
Ну да, 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 конечно, конечно.
То есть это не было...
Рейш Локиш вообще разбойником был, Рейш Локиш, великий мудрец Талмуда. Мы, слава богу, не были разбойниками. Ну, конечно. Мы приезжали к синагоге. У нас у всех были такие вот магнитовые вот такого вот размера. Вот такого размера. Магнитовые. Мы заходили в синагогу. Там скучно, душно, что-то старики что-то бормочут. Мы ходили на улицу. И там танцевали, значит, с этими танцистами такие приемники. Нас ловило КГБ. Они переодевались, значит, в таких самых. Это было такое смешное, когда они, значит... С нами танцуют, внутри там третий, они танцуют. Стучит себе по животу, чтобы заглушиться. Третий, они танцуют. Ну, короче, была такая, да. И мы, конечно, ходили, а что нам в синагоге? И потом только поняли, что нас, их дураков, вот это вот то, что там промотали старики, это нас и спасало. Так потом мы это поняли, что происходило. Вот, так интересно, что... Ну, вот это моя знаменитая история. Она, почему она моя? Она не моя, это лихво, так сказать, раба Врома Прохоровского, который ушел уже из земной жизни. Эту историю многие уже слышали. Она очень показательная история. Когда нас пригласили на первый Песах, вот Рахмош Пантелят этот Песах проводил в Москве, это конец 50-х годов, такое, не как сегодня, надо понять хорошо, да? Не тебе сегодня рабануть, шлихут, туда-сюда, не-не-не, это какая-то полузапрещенная квартира, где-то там на профсоюзной что-то такое сняли, полулегально, полунет. Вот, и мы приехали туда, нас позвали на Песах. А началось все не с этого, началось с того, что ко мне на дачу приехали мальчики и, значит, и привезли курей на Песах. Курей на Песах. Вот. Как я об этом узнал? У меня был такой гараж темный гараж, там не было времени и сил делать электричество там. Я как-то приехал, значит, открывая этот гараж, чтобы подпереть, там я такой построил, команда мужичков так строила, что она, крыша все время обваливалась. Я такой трубой подпирал, каждый раз, чтобы окончательно обвалился этот гараж. Я захожу, у него в полной кромешной тьме. И в полной кромешной тьме кто-то делает так. Их много. Они садятся мне на плечо. Я понимаю, что крыша поехала не у гаража, а у меня. То есть в моем гараже моя стояла машина. «Жигули» шестерка с третьим двигателем. Очень хорошая машина. Шестерка с третьим двигателем. Это было как сегодня такая. БМВ, ШВМВ. Вот. Взяли старые покрышки, старый велосипед. Но никого, кто мог делать вот так. Не было и быть не могло. Что оказалось? В мое отсутствие приезжали мальчики из Ишивы. Привезли курей на Песах. Куряне были таком там самом, в картонных ящиках. Там были дырочки. Моя добрая жена решила, что мне не хватает воздуха. Все ящики пооткрывала. Я забыла об этом сказать. Потом приехали мальчики из Ишивы. Курям этим отрубали головы. Выливали кровь в землю. Кровь присыпали землей. Жуткое зрелище совершенно. Их выщипывали. Выщипали очень плохо, на самом деле. Вот. И потом, значит, потом нас позвали на Песах. Ну, поехали, интересно, сюда в Песах. Ну, мы люди интеллигентные, нас позвали на 6, мы приехали, что, 7:30, понятно, мы будем первые приезжать, понятно же. То есть, когда мы туда приехали, уже не только звезды, 3 звезды вышли, а уже созвездие Большой и Малой Медведицы, уже Млечный Путь был везде. Я еще сходил, так, так ключи, так, машину крутил на пальце, вот так вот. Заходим, такая дверь, а дверь такая нарисована симпатичная, сдобная булочка. Две такие скрещенные кости, написано «Хамец не вносить!» Я думаю, что это такое? Это карман, это бомба такая. Что это такое? Ночью проснулся, сказал, хамец, ночью проснулся в холодном поту. Заходим. Стоят мальчики, таких черных шапочках, вот так, такие папы римские. И вот так книжки, и так качаются перед дверью, как будто собираются в бассейн, только никак не прыгнут. Да? И качаются. Я думаю, ну попал. Ходят какие-то женщины, такие делают, такие шаманские джинны с свечами, что-то такое бормочут. Я говорю, ребят, а где у вас выход? Ну, кто просто знает, на всякий случай. Мало что тут будет, как дальше тут будет. Все, значит, потом садится за стол. Кто на Песах и был, тот знает, на самом деле, да? Куш не дают. Говорят, и говорят, вспоминали, что можно на самом пасхальном уроке. Говорят. Как это, Гемара говорит, что тот учит закон 101 раз лучше, чем он учил его 100 раз. Повторение мать учения. Короче, они что-то говорят такое, а мы же в гости ехали, как люди интеллигентные, ничего не поели. Еда тут же, никто не ест. И говорят. Когда можно было кушать, встали, потащились на кухню, мыть руки. И не как люди с мылом. Вот кружку вот так вот. И что-то бормочет опять. Я стою в этой очереди. Я все это рассказываю не ради себя, не ради своей славы, ради того человека, который тогда вернул меня вообще к жизни. Я стою в этой очереди. У меня, видимо, на лице было написано, что я про них все думал в этот момент. Этот последний с руками, это меня просто заклинило окончательно. Это был перегей, апогей, просто все уже, все. И в ту секунду, когда выражение на лице достигло просто вот полного беспредела, я слышу шепот, оборачиваюсь. Стоит человек такой с большой бородой, такие горящие глаза. Он узнал, что это вообще не еврей. Это не еврей, который принял, взял гиюр, принял еврейство. И он так тихонечко был, Раф Аврум Прохоровский. Светлая ему память. И он мне говорит, Раф Аврум, я не знал, кто это вообще. Он говорит, не оскорбляйте. Я говорю, что? Он говорит, не оскорбляйте, юноша. Выражение недовольства на вашем лице оскорбляет красоту этого мира, так чудесно созданного Творцом. И это как рыба, которую выбросили на лед, так заглотнул воздух. Я это запомнил. Я потом в Москве через 20 лет говорю, ваши слова, где меня сделали человек 20 лет. Я плохого не помню. Значит, были бы такие были звоночки, которые как-то, да, которые посылал Всевышний. Конечно, сказал, мы были абсолютно такие, совершенно да, абсолютно светские люди. Моя однокурсница написала когда-то стихи, мне посвященная жена сказала прочитать их обязательно, эти стихи, мы знаем их наизусть. Она написала про меня, как это выглядело, она написала так, что, сейчас я вспомню, как яблочко румян и выбрит безупречно, нет, он совсем не пьян, но весел бесконечно. Как видите, с тех пор что-то изменилось, да, насчет выбрит безупречно, что-то поменялось. Вот, так, значит, вот такие были звоночки, шуточные, серьезные, вот так это шло, да, так это вдруг менялись масштабы того, что происходило, да, менялись масштабы, я начал понимать, что это какая-то другая совершенно дорога нас ждет в этом мире, и надо к этому на что-то с ним делать. Да? Понятно, второй вопрос, который был, воспитание детей. Первый вопрос – отъезд, да? Это тоже многим надо сегодня как-то понять. Он есть труднее это понять. Нам было проще. Был антисемитизм, там как-то так все так сжималось, такое кольцо, как-то так. Это было непонятно какое-то, да? там были страшные угрозы погромов тогда вообще в Москве. Это было понятно, как это, так, кольцо сжималось. А сегодня как-то все вот так, оно так вот, так вот. Сегодня сложнее человеку сделать шубу. В Израиле тем более сложнее, чем в России в другом месте. Значит, один вопрос, вопрос отъезда. Вдруг я начинаю понимать, видеть своими глазами, «Элех леха» это написано мне, про меня. Это очень важный, я сказал, урок, правильно. Пока Тора для меня такая философская книжка, ну, мало ли что там. Я начинаю понимать, что Тора говорит со мной, лично со мной. Случайно эти заповеди, когда даются нам, да? Я твой Бог, твой. Не два, твой, лично твой. Вывел тебя из Египта, из дома рабов. Обращается к нам, с каждому из нас. Ты начинаешь понимать, что это обращение к тебе, к каждому из нас, это такое совершенно отношение. С тобой говорит Бог, что говорит Всевышний. А второй вопрос, который сегодня тоже очень важен для многих, это воспитание детей, это понятно. Я понимал, что плохо. Ну, дедушка Ленин плохо, дедушка Сталин тоже плохо, коммунизм плохо, советская власть плохо, все плохо. А что хорошо? А что хорошо? Я, что плохо, я понимал, тоже очень хорошо, потому что моя сестра, я вспоминал его, родная моя сестра, она была внутри правозащитного движения. Я весь самоздат, все проходил через мои руки, через мою голову, через мое сердце. Я помню до сих пор это «Жить не по лжи», Аркадий Беленков, письма Луначарского, Короленко Луначарскому и так далее, Орвел. Все такое, горе самоздата, будоражившего душу. Все проходило через меня, все течет Гроссмана, все это было такое, да, потрясение такое. Моя сестра была, когда была первая в истории Советского Союза демонстрация свободная в защиту Синявского и Даниэля у памятника Пушкина в 1965 году. Моя сестра была на этой демонстрации, там было 200 человек, студентов Московского университета. То есть в гуще всей этой правозащитной жизни все вот, я понимал, что это такое. И все-таки оказалось, что это правозащитная жизнь. Что-то дальше, какой должен быть выход? Куда-то это должно выйти? Что с этим делать? И пришел вопрос воспитания детей. Что это тоже очень много касается. Да? Воспитание, как воспитывать детей? Что я передам детям? По каким праздникам на самом деле дети мои будут сидеть, так сказать, за столом? На самом деле. Потому что все там было вранье. Все вранье. Кроме, может быть, 9 мая, то там полувранье было. Да? Но все праздники, все было вранье. Все ложь. А где же правда? Вот эта ответственность перед детьми, это тоже тогда двигало выбирать дорогу, которую я начал выбирать. Ответственность перед детьми, что я им передам? Какое наследство я им передам? Что это такое? Что они получат от меня? Это было очень важно тогда. Это было очень важно, и как это писал Галич, помните, где все не так, и все не то, и все не прочно, который сейчас это никто не знает точно, в мире, в котором все не так, и то, и не прочно, невозможно существовать. Но ты еще можешь, но твои дети, ты не можешь такой дать им такой шатающийся такой плот, на котором можно в секунду утонуть. Ты хочешь, чтобы дети твои плыли уже на корабле, на прочный. Вот только это был второй такой вопрос, который тогда стоял передо мной. И отсюда возникала вот эта вот идея тогда, ну, уходи отсюда, уходи отсюда. Здесь нечего тебе делать в этой стране. Уходи отсюда. Еще когда мы нашли Тору, очень интересно, стало понятно, что вообще, а зачем уходить? Мы уже нашли Тору. Мы видели там, какие-то в телевидении, какие-то передачи о Хиланином Израиле. Куда мы едем? Кто-то там не соблюдает Тору. Там вообще зачем туда ехать? Что там делать? Мы нашли Тору здесь, в Москве. Все хорошо, все замечательно, все прекрасно. Мы понимали, что нужно воспитывать детей. Воспитывать детей. Должна быть какая-то среда, в которую дети должны окунуться. Вот так это работало. Да.
Мне кажется, это очень нерационально.
Нерационально?
Что вы... У вас была профессия. Ваша профессия, да, никому не нужна была в Израиле. Вы же это понимали.
Да.
И вы понимали, что вот здесь худо-бедно, как бы тут не было страшно, плохо и так далее, но вы свой кусок хлеба всегда бы заработали. И вы очень хорошо жили материально, я имею в виду.
Да.
У вас были связи, у вас было все благополучно. И как раз, мне кажется, с точки зрения, вот если говорить о детях, то вам должно было быть надежнее остаться в Москве. А вас что-то тянуло, и почему-то вот вы не побоялись.
Нет, детьми было так, я вам скажу, детьми было так. Я забрал старшего сына из обычной школы в воскресную еврейскую школу. Я начал понимать, что вот там какая-то правда. Когда мы забирали его из школы, он сказал, что с ума сошли. Это не как сегодня. У школы еврейских там багрут, если стал зрелый, ничего. Вы забираете куда-то в никуда, потому что ребенка. Там же всеобщее развитие, всеобщее обучение. Куда вы забираете ребенка? Мы забираем ребенка. Он по воскресеньям ездил в такую школу. Я начал понимать. Он один день в неделю слушает правду. И шесть дней слушает какую-то ерунду, какую-то ложь он слушает. Надо забрать его совсем.
Вот тут вот как раз, я не понимаю, как вы понимали, что это ложь? Но даже до сих пор люди, они говорят, что вот там образование, а вот здесь вот, чем они вообще в школе занимаются? Как вы не понимали, что вот
насчет математика... Насчет образования, вот то, есть проблема в образовании. В израильском это правда, это есть проблема. Тут дело было не в образовании, а образование, мы говорим про одну только линию, да, про то, что детей учили, что Бога нет, а человек ушел от обезьяны, да? Значит, мы поняли, что уже нет обезьяны, что Бог есть. То есть, еще раз, мы забрали ребенка, хотели мы забрать сначала его в нашу школу, где мы преподавали вместе. Пусть ребенок будет с нами. Мы поняли, что там тоже ничего, мы не можем ему ничего дать в этой школе. Я забрал вообще из школы, такую еврейскую школу, возил через всю Москву, эту еврейскую школу, там в Марьяновиче это была школа, потом в синагоге на Архипова, Спаса Галичевича переулке. То есть ответ на вопрос был такой, понимаешь, что у человека есть какой-то приоритет ценности какой-то. Вот это потом, это сейчас, а это есть какой-то, да? Что-то выстраивается. Поэтому когда возник этот непонятно, откуда понялся такой антисемитизм, что непонятно, откуда это взялось. Как это? А когда приезжал Рав Моше Пантелеев, я спросил, говорю, Моше, скажи мне, а что такое? Какой был специальный урок по антисемитизму, специальный урок. Я говорю, ну а если я буду сидеть тихо? Он сказал, из-под земли достану. Ничего не поможет. Из-под земли. Только я вижу, поднимается вот такая странная такая штука с дна океана. Тогда я помню, было такое заседание Союза писателей РСФСР. Такое. Вдруг она пишет, если евреи такие умные, почему они нас завели в тупик? Евреи завели в тупик эту большую страну. Что это такое вообще? То есть я начал видеть вещи, которые никак рационально объяснить было невозможно. Невозможно было объяснить. По телевидению, я помню, когда я делал первый раз Кипу, когда по телевизору показывали, было такое, это общество памяти, если вы еще, может, помните такое, да, фашистское. Был такой там Емельянов, такой сумасшедший такой, который написал, книга «Васамф», «Всемирный антимасонский антисионистский фронт». Такая была книжка такая. Прислал, что христианство тоже еврейские штучки. Он же наши языческие боги такие. Такой был. Потом, когда он убил свою жену, там какие-то страшные вещи. Короче, я помню это прекрасно. Когда его значит, показывали по телевизору. Такая маечка, там написано. Куришь, пьешь вино и пиво, ты пособник Тель-Авива. Такая маечка была. Я начинаю понимать, это то, что я вижу, это возможно рациональная сеть. Я в эту секунду сказал, ребята, надо подать завтра, я делал Кипу, я помню прекрасно. Глядя на этот экран телевизора. Никак объяснить рационально невозможно было появление всего этого явления. Поэтому у Генриха еще Генри, дороги, которые мы выбираем, это правда, да, выбирает внутри нас что-то эту дорогу. Я думаю, что просто какая-то заслуга бабушек и девочек за нас молились. Вот, внутри сработало это. Эта заслуга начала работать. Вот и тогда, как мы написали в заголовке, от Генри к Маймониду. А приходит Рама, говорит, ребята, вот этот закон от Шувы. Шенуй Маком, Шенуй Масим, Шенуй Шем. Шинуй Шем самое легкое, изменение имени. Ну, подумаешь, была Ольга, стала Голда. Все, седер. Но если та же Голда ведет себя, как вела себя Ольга, это не работает достаточно. Шинуй Маком написано. Изменение места, да. Нужно изменить место. Нужно изменить место. Это сказали Аврааму. Уйди из страны, от родителей. Да? И Шинуй Масим, измени свои поступки. Значит, когда ты начинаешь понимать, что в искусстве поиск, конечно, поиск, есть поиск правды, понятно. Имеет право на существование старославянский язык. Замечательный язык, нелепо на небя жди, братья. Поезд себя полкову Игоря, мы знали наизусть, это прекрасно, да. Имеет право на существование у Генри с его рассказами. Искусство – это такое поиск истины. А тут сама истина, тут с тобой говорит. Сама истина. Типа, вот смотри, вот это правда, видишь, вот это правда. Вот это правда. Хочешь правды? Иди за ней, за этой правдой. Я думаю, что это было у многих людей, которые так приходили. Я так говорю сегодня. Мне кажется, я спрашиваю, а как это? Во-первых, вопрос. У тебя нет вопроса. Ты ничего не найдешь. Когда вопроса нету, нету вопроса. Ну, у матросов нет вопросов. Есть вопрос, ищи ответ только до конца, только честно. Потому что когда-то уезжала эта большая Илья, все люди уезжали. Кончилась колбаса, появились фашисты. Был ответ на вопрос, как? Как обмануть таможню, как довести, как вырасти? Спроси, зачем? Спроси, зачем? Это такой вопрос совершенно. Зачем это все нужно? Надо задавать вопрос, зачем? Ты открываешь какие-то глубины, которые ты раньше не задумывался. Надо этот вопрос задать. Зачем это все? Зачем это? Как это может быть? Просто на стороне 30, там, 40 лет ты поднимаешься и уходишь. Что это такое? Что это за движение такое? Вопрос, именно это такой путь, что мы отсюда можем выучить всех наших историй. Да? Что это путь такой. Задай вопрос, ищи честный ответ. Но тогда были только письма Луначарского, тогда еще не было мемуаров. Тогда были в самиздате письма Короленко Луначарского, мне написали тут. Только это было, заходило в самиздате. Потом это опубликовали в «Огоньке». Короче говоря, значит, этапы такие, я так думаю. Вопросы, ищи честные ответы, и третий этап – начинай что-то делать. Мы начали соблюдать шаббат. Я сказал жене, смотри, ну, все равно отдыхать нужно же когда-то. Ну, давай будем отдыхать в субботу. Раз в неделю нужно убирать дом. Да, в пятницу уберем дом, и все, значит, и все. Люди, Бог и люди, Бог, сказать спасибо Богу и людям, когда мы встретились. Была еще замечательная книга Ариара Врека Плана, «Суббота, день вечности», которая попалась мне на глаза, такая, только открывает какие-то вещи. Потом снова приехал, Рав Моше Патриарх к нам приехал, и такая вот суета, и стал тихо и спокойно, шаббат. Что это такое? Что такое, что они видят, такое, что я не вижу? Что это такое? Какая тишина, как граница такая невидимая прошла. Это суббота началась. Значит, что это такая цепочка, мне кажется, вопрос. Иди, ищи ответ, потом начинаешь что-то делать. Начали соблюдать шаббат. Начали соблюдать кашрут. Поэтому можно, это нельзя кушать. Это вот так. Значит, пришли за вопросы, которые надо было искать ответ на эти вопросы. Надо было что-то делать. Когда ты начинаешь делать, занавес так раскрывается. Опа так. И говорит, смотри, ты правильно идешь, смотри, вот видишь, ты идешь правильно, ты на правильном пути. Но ты, а если ты что-то делаешь, пока ты ничего не делаешь, стоишь у моря, приседаешь, размахиваешь руками, ты в море не заходишь, потому что вы в хайпе живете, правильно? Вот так ты не искупался, пока ты стоял на берегу. Пока ты в это в море не вошел, не начал там плыть, нет, ты ничего не преуспел. Вот такой, я думаю, путь для каждого из нас был такой, этот путь, когда дорогу, которую ты выбираешь, выбирает внутри тебя что-то такое, которое внутри тебя там живет. Это желание какого-то света, счастья, истины, оно живет внутри нас. Может быть, чего не было. Сейчас искать эту истину, сейчас искать это. Чего я всем нам желаю не потерять эти поиски. Как это? Приехать в Израиль, не знаешь, что ты звучит сейчас. Все. А теперь все. А вот теперь уже все, и все хорошо, и вообще можно ничего больше не делать. Как сказал один нам как на семинаре. На семинаре Арахим был человек, он сказал, ну сейчас вот у меня отпуск, а потом я сделаю шоу. Вот, через пару месяцев я сделаю шоу. Да? Сейчас я должен гулять вот свой отпуск. Блин. Такой подход тоже, да. Значит, есть такое в Торе понятие утраченного времени, потерянного времени, когда ты вдруг понимаешь, надо было что-то сделать. Сделать сейчас, не завтра, а сейчас, в эту секунду. Тогда, тебе скажет Всевышний, ну хорошо, ты как это, выполняй его волю как твою, свою, твою волю как свою, как твою, так это работает. По-другому не получается. Вот такой путь, как мне кажется, немножко как сумбурно, да, это все, но мне кажется, что этот путь очень похож на путь многих людей, которые... Мы еще были такое поколение, ты правильно заметил, мы еще, так сказать, нас уже не сажали в тюрьмы, нас не это, все было уже было попроще, чем у поколения до нас. Была уже более такой свободная возможность как-то к себе вернуться. Вот. Но путь вот такой, мне кажется, вот так это происходит. Вот так это происходит, когда мы выбираем дороги. Есть такой Рав Дессер, он говорит, что когда туда приходит душа через 120 лет, она испытывает два ощущения. Стыд и благодарность. Почему стыд? Даже праведный. Почему? Он в этом мире выбирал всегда правильную дорогу. Когда он приходит туда, он видит, что была правильная дорога, была вот неправильная. Видишь, что неправильной там просто не было. Это мираж, там пропасть. Там некуда было идти совершенно. И вторая вещь, что душа испытывает там, это благодарность. Он, создавший моря, галактики, океаны, мироздание, он занимался моей судьбой, лично моей судьбой. Вот этого не обязательно умереть, не обязательно выйти на пенсию. Можно приручку увидеть раньше, чем выйти на пенсию, что он занимается твоей судьбой. Писано про Авраама, Вишкем Авраам Бабокер, и он взял отроков, а по-другому это читается, он взял с собой годы юности свои. Чем раньше, тем лучше, тем это полезнее для человека, его детей, его внуков и так далее. Вот такая сумбурная история. Какие еще вопросы? Если у нас еще какое-то время,
можно вопрос, сколько вам было лет?
Было 18 плюс. Ты же знаешь, 18 плюс, ты же знаешь. Мне было 35 лет.
Ну это уже так поменять всю жизнь, 35 лет, это...
Ну да, когда это было? Да, это было 35 лет, да. Ну да, это было. Ну что, опять-таки, это не моя заслуга, потому что Когда ты видишь истину, ты начинаешь, ну все, а что? Это же истина, это же правда. Это же правда, что ты можешь с этим... И она отвечает на вопрос, она отвечает тебе, что делать, это правда. Может, я не прислушался, пожалуйста, это твой выбор, но ты в этом потеряешь просто.
А что бы вы
люди,
сейчас...
Которые, да. Авраам Авину 99 лет сделал Брит Милу. Он в 48 лет открыл существование Бога. Говорят наши мудрецы, что он до 48 лет всю воду за руки в мире перепробовал. Когда мы в пасхальной годе говорим, а в Деве, да, за раю, значит, идолопоклонники говорят, наши отцы за рекой, написано, что отцы, не отец. То есть не только Тера, то есть Авраам Авину тоже перепробовал всю воду за руку в мире. Сказал, все ерунда, все чепуха. Ему было 48 лет, а мне было 35. Я не успел отрезать этот раз лет раньше. Заслугу Авраама Авину успел чуть-чуть раньше. Вот такое, такая наша, что ты пробовал.
Что бы вы сейчас посоветовали, вот если есть такой молодой человек сейчас, слушает нас сейчас, вот слушает вашу историю и решает, что ему дальше делать, как ему быть. И что бы вы ему посоветовали?
Я бы посоветовал, во-первых, искать вопрос, который его волнует сегодня, в данный момент. Кого-то, скажем, волнует вопрос. У нас был вопрос отъезда. Кого-то сегодня волнует вопрос, скажем, как воспитывать детей? Или на ком жениться? Кого выбирать себе в жены, в мужья, в невесты, в женихи? Кого-то волнует вопрос, где жить? Только когда начинаешь искать ответ на вопрос, ищи до конца. Ищи в этой книге, ищи ответ до конца. Потому что на середине остановишься, и ответ не найдешь. Сначала спроси вопрос. Спроси вопрос, который тебе нужен на самом деле. Тебе, лично тебе. Лично тебе. Поскольку Тора дана Всевышнему. Значит, там есть ответы на вопросы, которые мы в этом мире ищем. Задай вопрос. Это самое первое. Я сказал, цепочка, вопрос, потом иди учись, как-то, а потом начинай что-то делать. Хоть минимальное что-то. Шаббат, ты понял, что это правда? Шаббат. Начинай делать шаббат. Кашрут, ты понял? Делай кашрут. Ты понял, что законы чистоты еврейской семьи, это правда? Начинай что-то делать. Мы живем в мире осия, в мире действия. Да, что ты говоришь?
Ой, мои пришли, сбили меня. Дорогие друзья, у вас есть уникальная возможность задать вопрос Раву Гудалевичу. Так что, пожалуйста, вот у нас есть две поднятые руки, давайте дадим возможность задать. А вопрос задать кому? Себе? Кому-то? Раву?
Себе.
Кому?
Во-первых, себе. Во-первых, себе. Во-первых, когда еще раз, у матросов нет вопросов. Ну так все. Ну, то есть, ты капитан дальнего плавания. Спроси себя, как мне жить дальше. То есть, там, где я нахожусь, в Америке, в России, в Украине, в Израиле. Что мне важно сегодня? Это начало пути. Что-то хотят спросить там.
Угу. Рина, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Большой
раз. Очень плохо слышу. Петербург. Вижу, да. Рина, Петербург. Ты можешь повторить просто громко?
Да, давайте, слышу. Рина, вы говорите, я слышу, скажу чего? Раву.
Угу. Вы напомнили мне наш путь. У нас у всех пути были... Ну, мы примерно одного возраста, примерно, так сказать, по тем же мотивам мы уехали. Я, правда, сейчас в Америке, но мой сын полностью соблюдающий и полностью ортодоксальный. И мы тут прошли этот путь к иудаизму в основном, хотя начинали там еще. У меня вопрос такой. Вы никогда не задумывались, почему мы родились там? Вот в свете всего, что вы после... Что в свете вот событий вашей жизни.
Смотрите. Орхаим на этот вопрос отвечает, такой, зачем нужен был вообще галут? Не почему, а зачем? Почему мы знаем, мы согрешили, рухнул храм, это почему? А зачем, он пишет, почему рассеялись по всему миру? Что мы должны в этом мире собрать искры святости, например, душа собрать. Как мы собираем? Просто начинаем делать какие-то правильные вещи. Просто правильные вещи. У нас есть миссионерство. И как бы эта правильная, так сказать, энергия, она распространяется вокруг. Для этого Всевышний послал во все точки мира, чтобы мы одновременно, когда в Америке спят, мы учимся, когда мы спим, в Америке учатся и соблюдают Тору. То есть весь мир охвачен Торой. Весь мир охвачен Торой, потому что мы рассеяны по всему миру. Еще одно очень важное, хочу успеть вам сказать до нашего завершения нашей беседы. Очень важная вещь, когда каждый про нас понять, про себя понять. Мне когда-то в Самаре, когда подошел редактор еврейской газеты, говорит, в Самаре, хорошо это помню, говорит, я к вам обращаюсь, он говорит, я к вам обращаюсь как к духовному лицу, мне сказал. Понимаете, что я ему ответил? От духовного лица слышу сам такой. То есть каждый из нас это серьезное, очень духовное лицо, очень духовный, душевный человек. Нам только эту душу внутри себя как бы, да, дать ей возможность развернуться, да, задать вопросы и начать искать свет. Душа, конечно, ищет свет. Мы приходим с работы после тяжелой работы, что мы первое делаем? Мы идем в душ принять, чтобы омыть грязь, там, что пришел с завода, в тяжелой робе, там, который работал на заводе. Мы входим в темную комнату, первое, что мы делаем, выключаем, зажигаем все, чтобы не стукнуться головой об комод. То же самое на уровне духовном. Поиск чистоты и света – это совершенно естественное желание человека. Вот и все. Когда мы начинаем это искать, мы найдем это. Неважно где, в Америке, в России, в Израиле. Надо только искать это. Только искать. А мы рассеяны, мы еще раз, видимо, потому что мы должны это, так сказать, этот свет разнести по всему миру. А потом собраться обратно сюда. Уже отсюда потом влиять на все остальное. Так Рухайм объясняет как бы этот.
Спасибо, но я хочу уточнить свой вопрос. Вопрос был, почему мы родились в России?
Это уже спрашивал Бенни Крик. Помните, почему не во Франции, где сплошные Альпы и французы? Почему в России? Видимо, потому что в России всегда было были очень такие серьезные духовные поиски. Мы же помним, русское искусство, русская литература всегда искали правду, искали смысл жизни. Может быть, поэтому нас туда забросило в Россию, чтобы мы именно там, к этой духовности истины вернулись. Может быть, так это сработало в истории. Россия всегда была очень такой. Там были серьезные духовные поиски были всегда. Недаром же Достоевский писал, что про нас он писал. Достоевский, это был идейным антисемитом. При этом он писал, что есть какая-то тайна существования еврейского народа. Куприн писал, удивительный, непостижимый народ. Какая-то есть невероятная тайна существования этого народа. Бердяев писал, что этот народ – это какое-то божественное провидение. Не может быть, что мы просто так в мире существовали. Видимо, в этой стране нам суждено было, так сказать, вырасти, чтобы эта духовность, которая там была, так сказать, ее поднять и вернуться в Израиль, уже открыть источник этой духовности. У меня когда-то уезжал мой приятель, который был замдиректора мебельной фабрики. Вы можете себе представить, да, что в Союзе, да, там гарнитур стоил 7 тысяч, а 25 тысяч продавали из-под полы этот гарнитур. Все невероятные деньги. Ты спрашивал, как это отказаться от этого. Невероятные были деньги. Он сделал чуву, а он начал колоть дрова, работать дворником, там, колоть лед. С тех пор, говорит, ненавижу зиму страшным образом. В общем, пошел работать дворником, потому что отсюда уже уволили, нельзя было работать. Он пришел, к своему начальнику пришел как-то. Начальник говорит, куда ты едешь? Он говорит, в Израиль. Что ты там будешь делать? Он говорит, служить Всевышнему. Начальник так отпала челюсть, долго на место не возвращалась. И он как-то хотел как-то присоединиться. Он говорит, а у меня бабушка всегда псалтырь читала. То есть духовность, которую мы принесли в мир, да, мы должны на нее отвечать, как бы, за то, что мы. У меня бабушка псалтырь всегда читала. Псалмы читает весь мир, на самом деле. Вот. Так я думаю, что все не зря было. Не зря была эта жизнь, которая прожила ее полжизни там в России или где-то еще. Все не зря. Мы что-то из этого вынесли, какой-то очень важный свет.
Спасибо, да. Большое.
Спасибо большое, Ирина, за вопрос. Но я хочу сказать, у меня тоже есть ответ, почему именно Рав Галевич родился в России, в Советском Союзе. Чтобы он знал русский и смог привести вот нас, лично меня и еще многих девочек, и вот сегодняшнюю ученицу, которая вот сегодня празднует бар-мицву, сына, ее.
И мальчиков тоже, да.
Да.
Мне кажется, это хеврут. У меня был хеврут много лет, французский, еврейский. Смотри, это очень просто. Человек, который родился во Франции, у него есть обязанность на французском языке возвращать французских евреев. Человек, который жил в России, его есть обязанность на русском языке возвращать русских евреев, сказать им, каждый из нас такой, да, француз, и французские евреи, русские евреи, значит, американские евреи, на том языке, на котором там говорят. Ну вот теперь скажи правду этим людям, они же понимают, понимаешь, что французский еврей не понимает по-русски, им нужен французский еврей, который объяснит по-французски, что мой шеемес, это рос эмес. Так, видимо, и нас завело в Россию, чтобы мы на русском языке объясняли себе и всем остальным. Знаете, такое есть, когда говорит, что спасает одну душу, спасает целый мир. Я говорю, когда человек, который дает урок, сам в конце урока поверил в то, что он говорил, ну, тут уже одна душа спасена, уже все хорошо. Да, так что... спасибо за компанию.
Спасибо. Я хочу вам сказать, что нам надо отпускать Рава Гдалевича, ему еще возвращаться домой.
На бар-мицву, но сейчас вернуться обратно на бар-мицву.
А, еще праздновать.
Идет бар-мицва.
Да, но тут вот спрашивают, что делать евреям, утратившим документы.
Ну, смотри, есть такой гиюр лехумра, такая штука есть, да? Гиюр лехумра, и все, и человек... Есть такое. Гиюр с устражением, как называется, да, гиюр лехумра. Пришедшим очиститься помогают. Тот, кто хочет очиститься, помогают ему в этом. Потерялись документы, все может быть. Ну, гиюр лехумра надо сделать. Тогда же говорят рабоням так, что в рабануте, знаешь, что мы никому это рассказывать не будем. Мы лично тебе делаем гиюр лехумра, ты знай это, но все. Так сказать, больше не надо никогда это вообще, так сказать, опубликовывать эти данные. Мы делаем это, потому что у тебя нет документов. Но это должно быть искреннее решение, это понятно, такое духовное такое решение должно быть. Духовное решение, а не просто так ради чего-то там, корзина абсорбции или что-то такое. Я когда там рассказывал, про Хрущева рассказывал тебе, да? Про Хрущева не рассказывал? Ну как? Был такой Никита Хрущев, первый секретарь Компартии Советского Союза. Помните такое? Кукурузу сеял, помните, да? Вот. Почему он Хрущев? Спроси наших слушателей, снова IQ проверим. Почему Хрущев, кто знает? Ты правильный ответ в студию. Потому что его предки были холопами у бояр Хрущевых. А холопов называли по имени боярина. А ко мне пришел заниматься у меня настоящий потомок бояр Хрущевых. Настоящих потомок. Он мне сказал, вы говорите, спасибо вам, что меня выгнали с вашего урока. А я так и смутился, стараюсь людей не обижать. Но... Здравствуйте, да, очень рад вас видеть. Да. Мне можно напомнить вообще, о чем идет речь? Говорит, спасибо вам, что меня выгнали 20 лет назад с вашего урока. Я говорю, да, очень рад вас видеть, но вы не можете, я что-то не понимаю, о чем мы говорим. Он говорит, вы преподавали Гмару 20 лет назад. Вы узнали, что я не еврей. И сказали, что я не могу на вашем уроке присутствовать. Я говорю, ну и что было дальше? Говорит, мне стало интересно, что вы такое учите? Я пошел и сделал гиюр. Это настоящий гиюр. Так что... Ну, собственно, Авраам Авину был первый гер, на самом деле. У него же было в паспорте написано «Арамеец Авраам Авин». Он первый человек, который принял, так сказать, на себя еврейство и стал евреем. Так что нам всем у него надо учиться.
Спасибо. У нас есть
у нас есть
поднятая рука. Татьяна, пожалуйста.
Дедушка был раввином, остались цицит, и что? Да.
Италит. Могу Италит, ли я использовать во благо себе?
Ну, внуки есть? Дайте внуку, подарите внуку, если еще, так сказать, это как бы он, ну, нормально италит выглядит. Внукам обычно отдают. Такой из могилы, прям вынимают, когда хоронят человека, вынимают этот талит и отдают внуку кому-то, который будет дальше все это продолжать. Так это цицит, такая великая вещь такая.
Можно спросить? Ага, да. Я очень, очень хорошо вы ответили голицами, что почему русским языком мы владеем. Вот. Но у меня такой вопрос. Как вы, бывает ли у вас ностальгия по тому времени? Я сама из Москвы, и вот то время, там все КСП, музыка, слеты, Галич, Кукин. То есть именно через музыку, через ту того времени, все-таки такой наш романтический, эту молодость. И я, например, живу в Амстердаме, и здесь полная ассимиляция в голландский язык, в голландскую жизнь. Вам-то там легко в
Израиле? Стиль голландский тоже у вас там, да?
Да. Да, но у вас в Израиле огромное количество русских, и вам, и у вас там тоже бывают все эти слеты, КСП, то есть эмоционально, как бы, наверняка у вас такой уж особой ностальгии по молодости нет. А как нам быть? То есть ностальгия, конечно, именно по молодости, которую все равно уже не вернешь, но все-таки вот по тому обществу, по театрам, по... Ну вот не хватает здесь у нас этого в эмиграции.
Смотрите, ну да. Есть такой Рамбам. Рамбам спорит со своими современниками. Говорит так, Рамбам, что можно слушать даже арабскую песню. Шир Арави, он говорит, Если какое-то есть там какое-то этическое содержание в этой песне, можно ее слушать и петь. Поэтому если в искусстве, в котором мы там были, так сказать, увлекались, и это... Я когда-то мы создали такую любительскую театральную студию, я ее назвал «Лира». Почему она называлась «Лира»? Сейчас, может, кто-то из них наших слушает, и слышит это наши бывшие ученики, потому что расшифровывалось так. «Люди, искусство, радость». Искусство – это радость. Так всегда мне казалось, и так кажется и сегодня. Но просто там есть на самом деле хорошая, чистая радость. И есть достойные вещи. Это можно взять с собой в эту жизнь. Можно взять с собой в эту жизнь. Вы помните, израильская военщина, известная, говорю, всему свету, как мать, как женщина, и требую к ответу. Вот, поэтому я вам скажу, что я, когда мои дети выросли, я не пел им за столом, там, Акуджаеву или Галича субботним. Не-не-не. Конечно, суббота – это суббота, все. Когда они подросли, скажем, моя маленькая израильская дочка, которая родилась в Израиле, она сабра вообще, я ей напел, помните, из Галича вот это вот, что... Немножко, каких-нибудь 30 лет. А вот она, эта книжка, снимает и мальчишка с полки библиотеки. А нам говорили бредни, помните? А вот через 30 лет. И когда я спел эту песенку, и там еще, помните, было вот это вот, ну как это, бояться автору нечего, он умер лет 100 назад. Моя израильская дочка плакала, она поняла. Она поняла трагедию этих людей. Вот, поэтому пока будет детей воспитывать, не надо им петь пока Акуджаву и Галича, подождите, не надо. Пусть им воспитаются, построить фундамент свой. Потом, что хорошее в искусстве есть, ну, можно им подарить это хорошее в искусстве. То, что хорошее есть в искусстве любой страны, тем более в России. Конечно, можно им подарить это.
Ну, получается так, что мы как бы... То есть приходится отрубать немножечко
еще раз, прошлое. Да-да. Приходится, что вы сказали?
Отрубать просто. Жестоко почти. Что, то есть просто...
Как... Не надо ничего отрубать. Подождите. Ну, взрослые люди могут на самом деле между собой, вы с мужем, там как-то вы можете это... Я говорю только про детей. Что детей нужно воспитывать сначала на фундаменте еврейского образования. А потом к нему можно добавить крышу, добавить, так сказать, искусство, которое мы знаем, скажем, какие-то хорошие вещи из искусства. Да, можно добавить, но только в таком порядке, не наоборот. Когда дом строится с крыши, крыша может рано или поздно поехать. Понимаете?
А что делать, когда мы скучаем по своим
друзьям? Что вы говорите?
А что делать, когда мы скучаем по своим друзьям детства, по юности, по музыке, по театрам, по тому времени, которое было тогда и которого, конечно же, уже не вернешь? Просто не думать об этом, как бы, да?
Нет, смотрите, ну это нормальное человеческое ощущение, да? Когда что-то было хорошее. Что-то хорошее было, так это хорошее, ну да, но притягивает, оно хорошие воспоминания, да. Ничего страшного в этом нету. Угу. Есть такая вещь, что когда у человека есть какие-то способности, какие-то таланты, какие-то возможности, не надо их зарывать в землю, они все равно прорвутся. Потом прорваться в какой-то такой нездоровой форме. Есть какое-то влечение, какой-то талант, какое-то что-то такое, да. Там человек пишет стихи, или пишет музыку. Да? Угу. Хорошо. Или он тоскует по музыке, который... Найти хорошую музыку в этой прошлой жизни, хорошие стихи, mm-hmm. хорошие... Что можно сделать, да, и это хорошо. И это не будет не вредно в этой жизни тоже, которую okay. мы сейчас...
Спасибо, хорошо. Спасибо. Да.
У кого-то забираем уже время на Галя, да? Кто-то там следующий?
Нет, мы последние, так что мы...
Последняя браха самая.
Мы вас задерживаем, а так.
Я сейчас попробую. Это вопросы, я с удовольствием отвечу.
У нас есть поднятая рука, номер телефона. Я не знаю, это случайно или такой человек терпеливо ждет, чтобы мы дали ему возможность включить.
Ну, микрофон. Пожалуйста, есть какой-то вопрос.
Значит, да. Смотрите, номер заканчивается на 92. Я вам включила микрофон, пожалуйста. Нет, тишина, я думаю, это было случайно. Очень редко, когда с телефона кто-то пытается задать.
Что-то искусство, я вам скажу, такая вещь с искусством, понимаете. Я слышу вот это, женщина, которая спрашивает из Амстердама. Откуда все это? Такие, всего же есть корники-то, все откуда-то учатся. Да? Есть, такая, uh-huh. есть такое место, когда Шем и Эфет укрывают Ноха после того, там, что с ним совершил Хам, да, покрывал им таким. Вот, значит, отсюда учатся, что искусство такое покрывало над реальной действительностью. Uh-huh. А покрывали могут быть золотые замки, голубые горы. Покрывали все, что угодно может быть. Вот. Поэтому я в этом сказал, пока ты будешь в шатрах Шема, все будет в порядке. С ты в Хашатров Шема выходишь, караул, да? Поэтому если есть искусство, в котором внутри Шатров Шема, есть какая-то есть этика, какой-то мусар, какой-то хороший, какие-то хорошие вещи, ну так это да, это можно использовать, это можно дышать этим воздухом. Угу. Вот сегодня как бы уже такое время, когда вообще все пошло в разнос. И случайно спрашивали про Россию. Да, в России, когда было придавлено тоталитарному режиму, там искусство выполняло роль такого свободомыслия, такого света, который шел от искусства. Вот. А теперь, когда это наступила полная демократия, ну, к сожалению, она приводит иногда к тому, что нет уже тех талантов, которые были, нету того, так сказать, духовного напряжения, оно как-то все как-то немножко нивелируется. Ну, а мы сказали, если мы это можем в себе это нести, ну, так это еще пригодится. Пригодится миру, пригодится на определенном этапе нашим детям и нашим внукам, да? Угу. Пушкин был евреем, мы все были евреями, да. Не знаю, Бушкин был евреем или нет, но говорят, что такая интересная вещь, да? Когда спросили Хофицхайма, он приехал в Хофицхайм и говорит, что там страшное место в каком-то там месте. Он был, говорит, почему, говорит, Рэба? Сказал Хофицхайм, там не евреи не крестятся на церковь. Все, это полный беспредел. Уже ничего больше людей не держит. Говорят, что Пушкин, безбожник, развратник Пушкин, проходя на церковь, все-таки крестился. Чего-то как-то он опасался как-то, как-то высшего суда. Так что, было ли время или не было, я не знаю. Это я не знаю. Но, опять-таки, в его жизни можно увидеть, как это сработало. Так сказать, то, что называется медакин, мера за меру. Да? Всю его жизнь, его хобби было чужие жены. Это его хобби, этого человека. Да? Потом, когда его сослали в Одессу, значит, ему Воронцов его приютил, дал ему библиотеку, дал ему все, спас ему, в общем, отсылки. Что это делает? Подлец, вместо он у него уводит жену. Это такое хобби было. В конце жизни, когда он решил, наконец, остепениться, ему Всевышний послал то же самое в ответ. Историю с его женой. Так что есть такая вещь, Гмара говорит, «Эйн бен дин лимата, вашеш бен дин лимала». Нету сегодня земного суда. Но высший суд никуда не уходил. Он работает так же точно, как он работал всегда. Написано, «Миша тувэй бия, мешло дин хэне». Человек, который тонет в море, у него есть смерть, приговорен высшим небесным судом, казнь через удушение. Значит, поэтому, что вам сказать, да? Человек должен вести себя прилично, еврей он или не еврей, это не важно. Стараться вести себя прилично, потому что Всевышний любит всех нас и хочет, чтобы мы были приличными людьми в любой ситуации, в которой мы находимся. Mm-hmm. Вот. А дороги, еще раз, дороги, которые мы выбираем, это такая, мы всегда выбираем. Действительно, что у Пушкина было много мистики в жизни. Насчет мистики не знаю в его жизни. Но мистика может быть у любого человека в жизни. У меня, скажем, когда был семинар в Грузии, вот грузинские евреи, очень много там такого мистического, это очень интересно. Но, видимо, каждому, так сказать, посылают какие-то свои такие интересные такие проявления. Вот на Востоке, скажем, у грузинских евреев, вот там были, да, какой-то такой интересный, какие-то там мистические сны какие-то такие. Вот. А насчет Пушкина просто не про мистику не помню. Об этом Лотман ничего не писал про Пушкина. Я когда-то, кстати, о биографии, между прочим, как это все, как работа Ашгаха Пратит. Я должен был уехать учиться в Тарту вообще, в университет, потому что в Москве евреев не принимали в университет. В Тарту должен был уехать к Лотману учиться там. Там принимали евреев. Я не уехал. Я бы не встретился с своей женой, бы не встретился. И у нас бы не было сегодня, в общем, блея нора там, большой команды внуков, которые... То есть Всевышний сказал, парень, давай вот будем здесь, в Москве, пытаться. Так что еще раз, очень важная вещь такая, да, очень важная вещь, когда выбираешь дорогу, так проверить, как бы, так сказать, ну, в этой дороге там, как там еще там, где-то правда в этой дороге, или там совсем уже вранье, и туда не стоит вообще в это вранье засовываться.
Можно я с вами поделюсь?
Да-да.
Очень, может быть, даже вы ответили на мой вопрос, или я сама себе. Я воспитывалась, у меня мама... Хая Левицкая, отец Храповицкий был. Совершенно светские люди, математики.
Родители были светские люди. Просто на чужом компьютере, я не знаю, как тут увеличить звук. Я не понимаю, пытаюсь, но... Да, я слушаю вас, чуть громче, если вы можете, я вас буду лучше слышать.
Я постараюсь как можно громче. Вот.
Секунду, подождите. Это что тут наш... Подождите. Чужой компьютер, я не понимаю, где здесь... Не понимаю. не понимаю. Да, я слушаю вас. Да.
Вот когда меня спрашивают, почему ты приехала в Голландию?
Идет еще семинар, еще идет, что делать, да. Сейчас, секунду, как все пропало. Алло, да.
Алло.
У меня что-то все пропало, Галя. Что-то все пропало, подожди.
Но вы не пропали, мы вас и видим, и слышим.
Так вы что? Меня видите?
Мы вас не... видим.
А вот сейчас, да. Вот.
А вы нас
что вы говорите еще раз, да. Сейчас тут пришли сладкие дети с бармицу. Сейчас Рыга, я еще Аня Одмидаба, слыха. Да. Да.
Я быстро расскажу. Когда меня спрашивают,
да.
Почему ты уехала
в Голландию? Извините, может, где-то есть какие-то наушники, не знаете? Есть наушники? Не знаете? Из нее, да. Знаешь? Ну, не раз. Ладно, пытаемся без нее. Да, я слушаю вас.
Еще раз. Когда меня, так же, как вас спрашивают, почему или как получилось, что ты уехала в Голландию, я говорю, как, точно как и вы, как будто бы меня кто-то взял за волосы, за шкирку и бросил сюда. Я 2 года оттягивала, не хотела. И все-таки я сюда попала. И куда я попала? В город Амстердам. Только на моей улице, вот на наших 3 улицах, не вернулась, то есть во время войны, да, 6 тысяч евреев. 6 тысяч, только на наших 4 улицах 6 тысяч погибли во время войны. Вот, и у меня...
Евреи, да?
Да. И вот в городе Амстердаме это такая катастрофа была и в Голландии. И у меня было в какой-то момент, было там у меня убежал кот, и я ночью ездила вокруг школы и искала его там 3 ночи подряд. В конце концов нашла, но очень мало спала. И у меня было такое видение, я вдруг увидела такие страдающие, исхудавшие еврейские лица ночью просто. На велосипеде я ехала. И я думаю, что такое, а что это за лица? Они кричали и просили меня о помощи. Вот, и я, а потом мне сказали, я кому-то рассказала, мне сказали, а ты что, не знаешь, в этой школе во время войны сюда собрали все еврейские семьи с детишками, с бабушками, и потом их всех отправили в лагеря, они все погибли, вот. И я была в таком шоке, я не знала, что мне делать с этим видением и с этими лицами, взывавшими о помощи ко мне. И я пошла в синагогу, и вот так я первый раз в жизни, я стала на путь, на наш. Вот.
Да, это бывает. Я вам скажу, что вот эти всякие такие мистические вещи, их не нужно бояться, потому что мне как-то приснился сон такой, я помню очень хорошо, что мы, значит, в каком-то местечке живем, и въезжает взвод автоматчиков немецких, а нас расстреливают у рва.
Да, у меня тоже
такой сон. Идет. Я пошел к Рафаэль Цикузиру, спросил, что это такое. Он сказал, не бойся, это к долгой жизни. То есть очень может быть, что мы, так сказать, те самые души, которые вот ушли в катастрофу, да. Это мы и есть, мы вернулись сюда.
Да, мне до 12 лет очень часто снился сон, один и тот же, что я иду по дороге, и такой мальчишечка такой, очень шустрый, очень умный, и что-то пытается сделать то, что нельзя. И навстречу едет грузовик с солдатами, это уже было мне 12 лет, и они меня увидели, и все. И что-то они, или они меня, не знаю, что они, видимо, расстреляли или что-то. И потом этот сон исчез. И, может быть, это было именно в Голландии, вполне возможно. И у меня, когда я сюда приехала, еще здесь очень великолепные мельницы голландские.
А сейчас, извините, может... есть наушники. Наушники, сейчас не идет, а?
Не слышу.
Рега, там люди спрашивают что-то. Ну, нету наушников. А? Очень плохо слышно, я плохо слышу. Ты можешь сделать, чтобы я слышал? Меня слышно прекрасно, а я слышу плохо вот здесь.
Может, Равдалевич, мы уже сейчас заканчиваем. Да. О, сейчас, Рика, секунду, здравствуйте.
Пришла хозяйка тут.
Мы сейчас отпускаем уже Равдалевича.
Лечит звук.
Вот, уже последние минуточки.
Наушники не помогут?
Нас, наверное, никто не слышит.
Сейчас, секунду.
Ханыч, мазал тов.
Спасибо.
Правильно, вот сюда, давай. Нет, сюда, вот, да.
Так лучше?
Да. Так лучше? Так. О, другое дело.
Да, все. Равдалевич, давайте, Татьяна, у нас,
да, спасибо,
мы сделаем урок. Мы хорошо. Еще, у нас будет, к сожалению, есть поводы в нашем календаре для вспоминания всех ушедших вот в Холокост. Угу. И мы обязательно что-то сделаем, встречу. Татьяна, вы уже приглашены. Спасибо. Мы всегда делаем с Рикой Гдалевич, с Равом Гдалевичем делаем в этот раз. Есть на тему
очень большая. Главное, чтобы не было больше Холокоста, чтобы не было больше.
А я хочу вам сказать, я не знаю, могу ли я это говорить, но мне кажется, знаете, сейчас намного-намного лучше время, чем оно было в Советском Союзе. Несмотря на то, что были мы моложе и было интереснее, но сейчас, во-первых, у нас открыт весь мир для путешествий. Ну, сейчас корона немножко он закрыт, но тем не менее, у нас есть возможности путешествовать даже дома. Вот у нас есть Zoom, по которому мы можем вообще быть в разных странах, в разных городах, и общаться, и дружить, и открывать мир совершенно новый для себя. И мне кажется, это так замечательно, что можно в наше время искать столько хорошего и классного. И уж одинокими точно сейчас нельзя быть. И мне кажется, вообще жизнь прекрасна.
Хорошо. Жизнь прекрасна, конечно, да. И сегодня есть возможность такого общения, которого раньше никогда не было. Это большое такое... Большое достижение.
С того, что нам дает Всевышний, надо взять хорошее и использовать это в хорошем смысле. Вот как мы используем Zoom, интернет. И кто бы мог подумать, что нам дадут такие возможности. Вот мы делаем столько уроков, учиться, собираться, встречаться. Вот. Еще я хочу сказать, что мы получили...
Татьяна, помнит она, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Помните такая песня?
Конечно, конечно.
Вот. Вот, так вот сегодня эта компания очень увеличилась, потому что раньше это было, ну сколько было там, 10 тысяч было там на стилете КСП. А сегодня мы собираем как бы весь мир, вот вы в Амстердаме, а я в Израиле, кто-то еще из Америки, в Москве. Такая компания, будь здоров. Так что все сбывается, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Да, замечательно. И я еще хочу сказать, что мне очень интересно, Рав Гдалевич, ваша история, как вы приехали в Израиль и как сложилась ваша вот, абсорбция в Израиле. Как вы выбрали уже путь здесь? Это что же было
непросто? У нас время уже до утра, пожалуйста.
Не сегодня. Это вторая серия. В общем, это я вам сказала тему для размышлений.
Да, я понимаю.
Мы нашли встречу, нашли время встретиться. И я хочу всех-всех пригласить в этот четверг на урок Рава Гдалевича по этой же ссылке в это же время. На урок, посвященный Рош Ходышу Кислев. И у нас было объявлено поздравление с Рош Ходышем и ваш сегодняшний урок. И меня сейчас многие спросили, а почему, при чем здесь Рош Ходыш? Рош Ходыш будет только
в 5. Меня тоже спросили, да.
Вот, но я хочу вам сказать, что мы начинаем праздновать за неделю до Рош Ходыша. Мы не можем...
Позднего, раннего в Торе нету, скажи, неважно.
Нет, мы не можем столько интересных уроков вместить в один день. Поэтому да. Мы начинаем заранее. И у нас именно вот эта рубрика «Толдот замечательных людей». Она у нас, мы стараемся каждый Рош Ходыш кого-то пригласить, что-то узнать, рассказать. Поэтому вот, пожалуйста, это сильно приурочено к Рош Ходышу. Но настоящий урок, посвященный Рош Ходышу, будет вот в четверг тоже с Рав Гдалевичем. Так что, пожалуйста, пригласите ваших друзей, расскажите, перешлите им ссылку. Скажите обязательно, это будет очень интересно. Впрочем, как всегда.
Рекламу, возможно, я уже.
Нет, это вы не нуждаетесь в рекламе. Это слова, чтобы людей сказать, что они должны сказать другим людям. Вдохновить их. У нас Рина хочет еще что-то сказать. Рина, пожалуйста, да. У вас включен микрофон. Рина, пожалуйста. Видно, это ошибка или.
Да.
Все, очень много благодарностей, и невозможно к ним не присоединиться. И вот я взяла из Ютуба. Кстати, нас очень много людей сегодня смотрит в Ютубе, там почти больше 60 человек было в какой-то момент. Я вот взяла оттуда. Спасибо за ваши уроки, за духовный подъем после них. Вот еще спасибо. Сейчас я посмотрю, что там в Ютубе. Ой, здесь меня благодарят за организацию. Спасибо. Конечно. Вам.
Конечно.
Все, спасибо большое. Очень много благодарностей в Ютубе. И, в общем, я уверена, что мы
сегодня... Ты делали... знаешь, спасибо, это спасибо Бог. Вообще, этимология слова.
Ой, красиво. Красиво.
Спасибо Богу большое. Да,
да, я хочу сказать, что действительно у нас сегодня удалось, вы нам сделали праздник. Мы снова уже сейчас чувствуем, что Рош Ходыш приближается. И мы стараемся каждый Рош Ходыш сделать праздник себе и нашим всем друзьям, чтобы мы чувствовали вот это вот ощущение, что это очень особый день.
Спасибо за организацию всего этого. Да.
Все, всего хорошего, дорогие друзья. Я напоминаю, что перевели часы. И будьте внимательны, следите за тем, во сколько
вот, времени. Ты считаешь про себя написано. Галит, вы потрясающая написано.
Ой, спасибо. Спасибо. Ну, вообще, я хочу сказать, что нам очень важна ваша обратная связь. Поэтому пишите нам идеи, темы, что вам интересно, с кем вы хотели бы встретиться, на какую тему поговорить. Это всегда-всегда очень важно. И огромное вам спасибо, потому что без обратной связи нам было бы очень тяжело и как-то неуютно организовывать уроки. Спасибо большое.
Это вам огромное спасибо. Вы действительно потрясающие все.
Спасибо. Спасибо.
От потрясающих слышим.
Спасибо. Рав Далевич, мы вас отпускаем. В общем, на Ся Това до дома.
Нам сейчас 3 часа ехать еще до нашего дома.
Чтобы было на Ся Това и... Всего хорошего. Еще раз
мазал тов. Всего доброго, до встречи. Да.
Много-много нам всем.
Всем всего самого хорошего. Счастья, здоровья. Всего хорошего.